Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите «Точку», которая сегодня выходит последний раз в этом году. Ну и мы решили на этот замечательный выпуск, где мы подведем итоги года, собрать всех наших экспертов. И заметьте, ни один не заболел, ни один не отказался. Даже Сергей Вильянов, который практически весь год отсутствовал у нас на сегодняшний выпуск, к нам пожаловал. И я рад его приветствовать. Сережа, привет!
Здравствуйте!
Привет Оскару Туганбаеву!
Привет, привет всем!
Гриша Бакунов, я иду в обратную сторону по нашему револьверу, который вы видите. Привет, Григорий!
Привет, привет, привет!
Александр Исавнин, сегодня он у нас Дед Мороз, а вовсе не батюшка, как вы его обычно называете. Михаил Климарев, привет, Миша!
Всем здрасте!
И Павел Кушелев, последний по порядку, но далеко не по значению. Привет, Павлик!
Здрасте, я беру пример с Сашей Исавниным. Посмотрите, нашел колпак единственный, черный, сорян.
Да, у нас сегодня много тем, но что, в году было много событий. Я вообще на самом деле подумал, что там подводить итоги. Ну, понятно, что война и очень много всего пошло под откос. И, в общем, все процессы, которые раньше шли тоже негативные, я имею в виду, сильно ускорились и даже как-то качественно изменились, вот, и, в общем, собственно, об этом, наверное, и речи, больше нечего говорить, а потом посмотрел, и думаю, даже если нам по две фразы сказать каждому по тем темам, которые я отобрал, вот уже и весь час, но мы постараемся сегодня. Друзья, я прошу единственное, что как бы не воровать друг у друга время с одной стороны, а с другой стороны, ну, если у вас есть что сказать, тоже не держите в себе по тем темам, которые мы будем обсуждать. Значит, давайте я, знаешь, с чего начну, что началось, кстати, это, мне кажется, даже не в этом году еще процесс этот. Начнем с себя, как говорится, с себя любимых, пока люди собираются. Пока вы собираетесь, кстати, нажмите лайк, подпишитесь на канал, это все не мешает. Вот, начнем с себя. Это что, значит, у нас целых два участника программы «Точка», уже иноагенты, а один так уже и в розыске. Вот, не только иноагент, но и в розыске. Он уже успел сделать дубль. Это я про Мишу Климарева, про себя, значит, тоже рассказываю. Тоже такой процесс, значит, который нас не обошел стороной. Я думаю, что, может быть, Миша скажет по этому поводу пару слов. Все-таки он в этом плане и более опытный по времени, и более именитый по медалькам, так сказать.
Это очень смешно. Вот, нет, многие почему-то думают, что это прям какое-то, я не знаю, чуть не награда какая-то, да, конечно,
нет,
это не награда.
Вообще никак.
Это вообще не награда. Ну, я сейчас не могу приехать в страну совсем, от слова абсолютно, то есть только там, вот я приезжаю, у меня в аэропорту под белорученьки, и я еду куда-нибудь под Нижний Тагил, например. Вот, а ничего в этом хорошего нет, ничего в этом такого нет. С другой стороны, опять же, те люди, которых там тоже поназначали иноагентами, я прям горд, я в хорошей компании. Ну, Саша, например, того же, да, но там же есть там Шульман, там есть Оксимирон, там есть Гельман Марат, там есть там, ну, совершенно уважаемые какие-то люди, да. Вот, и я в этом же списке, это как бы льстит немножечко, с одной стороны. С другой стороны, опять уже третью какую-то, да, там сторону придумал. Вот это вот уголовное преследование, в этом тоже, ну, это уже как бы не смешно совсем становится, а грустно.
Согласен, с тобой есть такое ощущение. Ну, казалось бы, вот мы, да, больше, ну, мы сконцентрированы на технологиях. Ну, конечно, говорим о том, что как это связано с политикой, не может быть не связано, потому что политика абсолютно и действия властей абсолютно отражаются на развитии технологий, да, о том, как они, значит, как люди могут их использовать, и как это отражается на людях, в том числе и всякие посадки за репосты, и черт знает что, было, бывало, еще будет много. Вот, и поэтому он отражается и на нас, в том числе, но, так сказать, забегая вперед, видимо, у нас прогнозы на следующий год будут в следующей программе, но это тоже один из итогов года, и что касается прогноза, то мы будем и дальше продолжать это делать, я надеюсь, и Михаил...
Становиться иноагентами.
И Михаил, а это, знаешь, мне кажется, это неизбежно, к большому сожалению.
Добавить вот хотел еще. Забыли. Давай. Же мы еще одного. У нас же Роскомсвободу буквально в пятницу назначили иноагентами. Профком Свобода – это тоже организация, которая занималась как раз свободой в интернете. Ну, так и называется Роском Свобода там она.
Миша, да? А там хоть кто-нибудь остался в России?
Да, есть люди, кто-то остался. Само собой, там большая организация была, там 20 человек в последнее время где-то примерно работало. Но в основном все, конечно, уже выехали. Ну, основные, что называется, действующие лица. Причем они же как раз там очень себя долго позиционировали, что мы не будем заниматься политикой, вот мы никуда в политику не лезем, мы исключительно, правозащитники. Вот, но это тоже не спасло.
Правозащита сейчас – это та же политика, и, в общем, тут это чистая казуистика, когда ты говоришь, что я буду заниматься правозащитой, а не политикой. Все вообще, ты раскрываешь рот, ты занимаешься политикой, так воспринимается. Вот, но хотя это действительно, как сказал Миша, не медальки, не награды и не честь никакая, не хвала, ну, я думаю, что мы все равно будем этим продолжать заниматься, просто иначе смысла вообще ни в чем нет. Но про уехавших, вот как раз просил Павлик, на самом деле сейчас это очень актуальный вопрос, кто уехал, сколько остались. Мы в течение года поднимали этот вопрос, и первая волна была, когда вот только началась война, потом вторая волна и побольше, это когда началась мобилизация. Айтишники уезжали из России, и IT-компании уходили самые разные, начиная прямо с февраля, ну, с марта точно, вот, и продолжили прямо до последних месяцев. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь по этому поводу начал обсуждение и, возможно, закончил его. Вот, потому что, ну, тут в каждом из этих итогов, в общем, все ясно на самом деле. И каждый, единственное, что стоит упоминания и, ну, как бы воспоминания об этом, да, что мы не забыли и видим, ну, как бы уже оцениваем ретроспективно за этот год. Тем не менее, у кого есть сказать про отъезд айтишников и уход IT-компаний из РФ?
Ну, давай я, что ли, начну? Давай, хотя давай. Мне кажется, что тебе было бы логично сейчас сказать «вращайте барабан». Те, кто нас сейчас смотрят, видят, что мы в маленьких кружочках, похожих действительно на барабан пистолета, револьвера. Но тут как бы шутка другая была. Во-первых, хочется начать с того, чтобы всех поздравить. На самом деле, ну, так или иначе, Новый год скоро, и мы тут большую часть этого года уже прожили. Это во-первых. Во-вторых, надо поздравить Майкла Наки, у которого сегодня день рождения.
Да, ну, так, обязательно поздравляем, случай. Конечно,
да. Майкл. А в-третьих, про отъезд. Я вот сейчас начал просто думать и совершенно не понимаю, а кто остался. В смысле, я понимаю, кто остался. И понимаю даже тех людей, кто остались в России.
Ну, но у нас, смотри, у нас, видишь, как минимум, сколько, 3 эксперта, 4, может быть, даже в России.
Мне кажется, надо было составлять 2 тройки боевые, да, в этой ситуации. Но я тут скорее о другом. А кто из значимых технарей остался в России? И вот начинаешь сейчас по пальцам перебирать и понимаешь, что большая часть ребят, даже из тех, которые остались в русскоязычных компаниях, выехали. Причем выехали они, как вы помните, в 2 этапа. Особенно сознательные выехали с началом войны, а ну, менее сознательные уехали, когда стало понятно, что не уезжать уже нельзя, потому что иначе можно и в армию закрепить. И вот эта ситуация, она показала, на самом деле, всю историю про аполитичность российских IT-компаний и российской IT-тусовки. Ну, не бывает никакой аполитичности. В современном мире не бывает никакой аполитичности, мы это много раз говорили. И результатом, на самом деле, этой аполитичности стало разрушение компаний. Потому что, ну, можно сколько угодно говорить там и пытаться не говорить про Яндекс, да, но обратите внимание, Яндекс распиленный на 2 куска, где есть, ну, давайте скажем, перспективные международные проекты, а есть все остальное, это все-таки гораздо более слабая компания, чем то, что было до этого. И так почти с каждой компанией. Просто где-то мы это видим, как в случае с Яндексом, как разделение на фактически 2 компании, а где-то мы просто не знаем, что ключевые люди, самые ценные специалисты, которым легче всего устроиться, на самом деле, в Штатах, в Европе, еще где-то, просто встали и вышли. Как это скажется на ну, не только на российском, даже на европейском, наверное, IT во многом. Но это только еще предстоит посмотреть на то, как это все закончится. А пока можно только сказать, что ну, из моих близких друзей уехали все, из моих хороших знакомых уехало процентов, наверное, 60. И дальше, чем дальше, ну, как бы, чем дальше от меня этот человек, тем больше, наверное, вероятность того, что он остался. И это не потому, что я привлекаю к себе особенно протестных людей. Потому что, ну так сейчас жизнь устроена. Просто много людей, которые уехали. Все, мне кажется, что логика здесь такая. Это не изменит критическим образом, отъезд этих людей не изменит критическим образом IT как таковую. Но то, что уровень качества упадет, к сожалению, я просто уверен.
А Павлик, мне кажется, хотел. Или нет, Миша. Миша.
Давайте я.
Можно я побуду немножко вестником оптимизма? Вот буквально. О, там,
редкий случай. Климарев оптимистичный.
Смотрите, вот сейчас очень много людей, ну, то есть когда-то же все это кончится, ведь правда? Ну, то есть это не может вечно продолжаться, это все закончится, вот. И там будет какая-то прекрасная Россия будущего. Представьте себе, все эти люди, которые сейчас уехали, они вернутся в Россию, они вернутся с опытом жизни в других странах, они вернутся с опытом ведения бизнеса в других странах. И мне кажется, это прям будет такой взрывной рост IT-отрасли вообще, именно вот там вывода да, компании на международный уровень. То есть вот давайте подумаем, когда это все это закончится, вот что будет хорошего тогда.
Миш, ну а зачем ты так людей пугаешь? Зачем так людей пугаешь?
Давай я побуду пессимизмом.
Давай.
Вот, давай. Потому что Миша говорит, что да, прекрасные люди, научившись лучшим практикам, вернутся из, так сказать, Европы в прекрасную Россию будущего. А я хочу сказать, что есть два других тренда, которые мы обсуждали тоже, которые, возможно, на это влияют. Первый, наверное, из последних – это об офигенных сокращениях в IT-индустрии в Соединенных Штатах Америки. Там Маск кучу в Твиттере уволил, в Фейсбуке все нехорошо и так далее. Да, то есть как бы устраиваться уезжающим станет все хуже и хуже, это раз. И, ну, неизвестно, что будет. Да, мы поговорим о прогнозах тогда потом. И второй момент. Ну вот Грише повезло, ну или не повезло, как бы все окружение смогло уехать и там остаться. А я наблюдаю... там, в своем довольно близком окружении, там, активистов и так далее, что люди уезжают, у них не получается остаться, у них не получается получить адекватную визу, они возвращаются сюда, и, так сказать, вот это вот один тренд, и возвращаются сюда, надо сказать, очень, ну, в пессимистичном состоянии, да, и, так сказать, оказываются готовыми, там, работать на режим, скажем так, или на какую-то такую компанию. Это одна история. И вторая история по публичным проявлениям, по участию в конференциях, вебинарах и так далее, не создаются ощущения, ну, что, как бы, так сказать, все остановилось, все будет проклято и все остальное. То есть, как бы, качество, возможно, упало, да, и мы, наверное, тоже увидим это прямо не сразу, потому что там суперзвезды, которые там работали, кто-то уехал, да, а кто-то из суперзвезд, я не знаю, того же Яндекса, наверное, так сказать, не уехали, потому что считают, что они готовы поддерживать то, что происходит, или, например, игнорируют эту историю. Так что, так сказать, мы будем смотреть не все так оптимистично, как говорят Гриша или Миша, но здесь я хочу сказать вот что, да, очень многие воспринимают ну, как бы, когда интернет начинался, а мы же все-таки программа про интернет, здесь у нас там на остатках Советского Союза в России это был челлендж такой, да, там нельзя было купить циску, потому что она дорогая, и народ колхозил роутеры на писюках, там, на БСД, там пачки модемов собирал и так далее, да, это было такое преодоление. Вот для многих, как мне кажется, сейчас вот эта санкционная история, отключение и так далее, ну, тоже включается вот этот режим, да, включается режим не что случилось, да, не объяснение того, что вот мы не занимались политикой, политика занялась нами, а, о, отлично, для нас новая интересная задача, которую мы должны порешать. Вот это вот мне вгоняет жуткий пессимизм.
Мне Саш, очень нравятся слова, которые ты используешь, потому что я так точно, режим, преодолевать и всякое такое. Знаешь, у тебя словечки такие, которые я выхватываю, и мне кажется, что ты говоришь совершенно другое. Вот знаете, те из вас, кто смотрит нас внимательно, когда Миша Климарев в следующий раз будет на полном экране, обратите внимание, у него в левом верхнем углу мигает лампочка. Мне кажется, он нам сигналит. И мне кажется, что и Савнин нам тоже сейчас что-то сигналил. Вот посмотрите внимательно.
Я не знаю, что вам Саша сигналит, он может сейчас это... вербально как-нибудь просигнализирует. Это же основная сигнальная система у нас, да? Но я вот что хочу сказать, что в значительной степени, я, Саша, согласен, начиналось совсем не так, как в Америке. Колхозили как могли, да, инженерная задача. Сейчас она никуда не делась. Это не вызов, не вызов, а задача, которую нужно решать для человека, который по каким-то причинам отсюда не уехал. Он не может, у него семья, у него родители, он не нашел там чего-то, он страшится этого. Там может быть много. И есть, конечно, люди, которые, наверное, поддерживают. Да? Но Вы помните же, как родилось покрытие интернета в больших городах лучше, чем в Штатах, да? Потому что колхозили это все на Ethernet-ах, что нигде не делали вообще. Другие топологию сети сделали, да, колхозно, но в результате работало. Конечно, нужно было, чтобы рядом человек с киянкой бегал, околачивал, иначе оно разваливалось, но работало, и работало быстро, и работало круто. Ну, кроме всего прочего, понятно, что найдется такой полулегальный серо-черный рынок. Я не знаю, пиратский, какой угодно. Здесь очевидно, что для него, так скажем, это все это благоприятствует. Кроме всего прочего, действительно уехали западные, да? Но никуда не делись восточные. Ну, по крайней мере, не все восточные. Вот мне рассказывали, что Huawei свое R&D только укрепляет. Есть на кого работать? Ну, типа, что продавать, да, там, углеводороды и вот мозги. Но R&D у Huawei очень крутые. И задачи там очень крутые. Что-то ребята делают. Ну, кроме всего прочего, понятно, что сейчас все абсолютно компании перешли на дистанционку волей-неволей. У очень многих компаний вообще люди работают бог знает откуда. Сейчас все время упоминаются какие-то меры, которые должны это дело затруднить. То там налоговые, то еще какие-то. Но, значит, вот Минцифры совершенно справедливо пытаются отбиваться, говорить, что если вы попытаетесь затруднить, мы останемся без значительной доли рабочей силы, которая работает из Армении, из Казахстана, из Турции, из Узбекистана, бог знает откуда. Ну, в режим выживания все это перешло, ну вот каждый для себя ищет какую-то историю. И нет же никаких победных кейсов. Вот есть победные кейсы, твой друг Гриша уехал и стал, я не знаю кем, главным чемпионом, который вот уехал в этом году. Нет же такого. Не то, чтобы там кого-то ждали, да, даже речь не идет о сокращении.
Паш, прости, ты сейчас, я не очень понимаю, кого ты сейчас имеешь в виду, но многие ребята уехали на позиции такие же, как были в России или выше. Много таких людей знаю. Больше одного.
Больше одного?
Ну, много, в смысле, что ни одного, точно.
Ну, в общем, на самом деле не очень легко. И вот мои знакомые, это очень смешно, уехавшие, да, пытаются, ну, работают и одновременно готовятся к собесам, которые, как известно, в IT это отдельное совершенно поле деятельности, да, такой постоянный челлендж, такая never-ending олимпиада. И что интересно, ходят по собесам и в результате попадают в основном на российские же компании, которые не против взять человека на удаленке. Вот так. Не могут выйти на, условно говоря, европейцев или американцев.
Можно я вставлю?
Да, давай, Оскар.
Да, значит, я абсолютно согласен с Гришей, что качество Рунета упадет очень сильно. То есть мы откатимся на много лет назад, и таких качественных продуктов, как Яндекс и другие многие, у нас долго не будет, а может быть, никогда не будет.
В смысле? А куда он делся-то?
Сейчас, подожди, Паш, да, я скажу. У меня есть определенный тезис. Значит, ты сам сказал, что разделили бизнес, и есть Beyond, и все качественно уйдет. И такие люди, как Гриша...
Ничего подобного, ничего такого я не говорил.
Сейчас, хорошо, Паш, давай, я закончу. Миша, с тобой я не согласен, что они вернутся. Не вернутся они никуда. Вот у меня два сына уехали, они не вернутся точно. Вот. И, значит, я сейчас хочу сказать, что, во-первых, не принижая значение айтишников, которых я все время называю сантехниками современными, да, я хочу сказать, что я не знаю, откуда взялась цифра 100 тысяч, я не знаю, кто это как считал. Вот. Но я хочу сказать, что айтишники бывают разные. Значит, бывают рядовые исполнители, просто там администраторы и так далее, которых, как у нас сейчас власть говорит, нарожаем новых, да, то есть как бы у вас там убили детей, нарожаем новых. То есть мы выпустим сейчас много специалистов, которые, значит, восполнят те там рядовые там позиции. Есть люди опытные, такие как Гриша и другие специалисты, у которых там десятилетиями опыт, да, которых мы не можем нарожать новых, да. Но при этом IT-отрасль, она постоянно развивается, и IT-специалист, он должен все время учиться, и все время возобновляться, то есть он все время должен что-то новое осваивать. Поэтому такая, этот поток такой, да, и поэтому наши власти думают, ну и фиг с ним, уехали, и слава богу, мы очистились от скверны, значит, и если они такие предатели, которые хотят уехать, давайте им там сделаем дополнительные налоги, давайте им запретим работать удаленно, давайте их отрежем от контрактов и так далее. Это логика власти. Вот. А во что превратится Рунет в результате? На мой взгляд, это мой прогноз, это будет некоторый лубок. Вот как у нас лубком стало телевидение, которое у нас было очень прогрессивное, когда было НТВ в 2000 году, и сейчас у нас там аншлаг-аншлаг и всякое кривое зеркало, да, и у нас нет фактически телевидения, ни прямоэфирного, ни интерактивного, никакого. Как у нас нет политики, которая стала лубком и декорациями. Также я думаю, что интернет превратится в этой логике тоже в определенный лубок. У нас будут одноклассники везде, у нас будет поиск в стиле дзен, когда ты спрашиваешь, кто самый лучший человек, свет на зеркале, скажи, да вот, пожалуйста, Владимир Владимирович, и так далее. То есть и медиа у нас выхолостили, и интернет у нас выхолостит. Поэтому то качество, о котором вы говорите, оно никому будет неинтересно. Это мой тезис.
Мне кажется, Оскар отлично подвел какую-то черту такую, вот, даже если не соглашаться с его прогнозом. Вот, мне кажется, вполне все...
Я просто считаю, давай, что качество здесь в данном случае есть, ну, есть инженерное какое-то измерение. Вы говорите о политически информационном, есть инженерное. Оно действительно изменится в силу того, что как минимум, я не думаю, что оно сильно упадет из-за отъезда специалистов. Может быть, просяет, но основная угроза сейчас, совершенно основная, очевидно, это оборудование. Это оборудование, и причем во всех его измерениях, да. Но и это вот как раз очень серьезная инженерная задача, куда валят огромное количество ресурсов, в том числе и людских, да. Ну, потому что это же не только интернет, это и сотовая связь, ну, любая вообще.
Паш, ты знаешь, я с тобой не соглашусь в плане того, что оборудование – это основная угроза и проблема. Основная угроза и проблема, и как раз вот Оскар подавал нам знаки, да, о которых намекает Гриша, да. Основная проблема – это, собственно, власти Российской Федерации. Потому что у нас не будет Яндекса не потому, что люди уехали, а потому что там с 2010 года, с того момента государство стало превращать, Оскар хорошо сказал, да, интернет в лубок или захотело превратить в лубок, ни у кого не возникает желания здесь ничего делать. Никто не будет развивать здесь ничего. Никакого нового Яндекса не будет. Да, будет в лучшем случае ВКонтактик, будет бедный Рутюб, который как бы никак не может победить Ютуб. Будет вот попытка нарисовать яркими
анимированными. Слушай, если будет новый ВКонтакт, это будет круто. Нет нового ВКонтакта. Я
правильно, новый ВКонтакт называется Телеграм, да, и он смог быть, так сказать, извините, что мы не этот год подводим, ровно потому, что он стал не в Российской Федерации. Просто, как бы, может быть, я немножко так подвину тему, да, у нас история, вот как в 2010 году начали, так сказать, регулировать интернет, так его и продолжают. У нас в итогах этого года это о том, что суверенный интернет начал работать в существенно больших объемах, да? Но при этом все равно не работает как надо. На нас с Мишей Климаревым либеральные айтишники упрекали, что мы говорили, что вот там суверенный интернет не заработает совсем, потому что коррупция и так далее. А он, смотрите, работает. Нет, он не работает. Последние кейсы о том, что МТС поставил ТСПУ, а государство не считает, что там... как бы они работают правильно, и поэтому МТС еще и сам должен продолжать блокировать. Да, у нас вот в итогах года вот эти странные вещи о том, что все больше и больше государство запустило рук в техническую инфраструктуру, да, суверенный ДНС теперь обязателен, наконец-то, с 2018 года вот он начал работать, да, они, конечно, заставили людей. Административные штрафы операторам, там, владельцам ресурсов и так далее, просто для того, чтобы они начали пользоваться какой-то имитационной фигней, которую сделало государство. Или там окологосударственный московский интернет-экчендж. Вот это происходит, да. Вот у нас в итогах
года... Слушай, и в этом ничего хорошего,
конечно.
Никто с этим не спорит. Но есть еще, я хотел об этом сказать очень коротко, есть еще один момент. Расползаться это будет в силу того, что вообще общество, наше глобальное, оно начало разваливаться, такая балканизация, причем пополам. Типа Запад... И какие-то не очень чистые, да? Я думаю, что технологии и навыки, которые здесь были получены людьми, они начнут применяться вот как раз в этой нечистой полусфере. И просто достаточно современные системы и технологии, которые сделаны были, разработаны здесь, они появятся в Латинской Америке, в Азии в какой-то, в заливе и так далее. Вот, вот просто полоса экспансии. Иначе ничего не получится. Это совершенно естественно. И это остановить очень трудно.
Я очень-очень стараюсь не втыкаться, но там, знаете, у нас, во-первых, Вильянов сидит и молчит, и хочется его прям воткнуть в эту дискуссию. Знаете, я хочу вам напомнить, что вот эта вот изоляция, да, страны, о которой мы сейчас говорим, ну, Россия ведь не первая страна, через которую это проходит. Есть хороший пример Ирана. Вы можете посмотреть, какие великие IT-компании сейчас существуют там, как много они экспортируют, сколько великих вещей внутри крутых они произвели. Я в этом году потратил много времени на то, чтобы найти какие-то IT-компании, которые там что-то хорошее делают. Самая большая компания, которая там есть, она называется Bein Bazaar, или Bein Bazaar, я уже не очень помню. Это просто Samsung. Они просто перепродают Samsung. Вот это самая большая компания Ирана. Samsung продолжает там работать. В России, как вы понимаете, даже Samsung теперь нет. Поэтому я не очень верю в это все. А вот почему я хочу, чтобы Вильянов высказался? Потому что мне кажется, что он у нас главный эксперт по железкам и по тарелочкам. А там прям действительно, мне кажется, может быть очень грустно все.
Окей, с вашего позволения пойдем дальше в подведение итогов. Хотя
Сережа, дай слово.
Так и не высказался. Да, Сергей, хочешь сказать пару слов?
Да, я, да, понимаете, какая сейчас ситуация на IT-рынке российском очень хорошо описывается. Цитата из классика: «Удивительное рядом, но оно запрещено». То есть происходит совершенно гигантское количество историй, очень интересных, связанных именно с развитием IT, с развитием софта, с развитием железа, собственно. Но об этом говорить вообще нельзя. То есть это есть и прямые указания не говорить, и непрямые. Но вот действительно это такая странная ситуация, в которой, в общем-то, потребность в медиа как таковом, в классическом IT-медиа, отсутствует. То есть если раньше компании бегали за тобой, чтобы ты о них рассказал, то теперь они бегают за тобой, чтобы ты о них не рассказывал. Это, в общем-то, довольно необычно, но это действительно так, потому что происходит такое вообще, какое вот не было вообще никогда. Но говорить об этом публично, ну, я бы не стал. А сравнивать Россию с Ираном, ну, довольно трудно. Во-первых, если ты хочешь поискать иранские разработки хорошие, я бы посоветовал делать это в Калифорнии, потому что большое количество стартапов образовано людьми, в свое время теканувшим от шаха.
Теканувшими.
Большая...
Теканувшими.
Иранская диаспора теканувшими.
Очень я к тому, что в Иране ничего не осталось внутри.
Да,
они же не вернулись после того, как шаха сверли.
Нет, они не вернулись, но говорят...
Они с шахом избежали, им шах нравился.
Да.
Шаха, да.
Не-не, с шахом тиханул.
Но прости, Сереж, я очень коротко. При этом говорят, что все невеликие, не сверхъестественные, не брейкфру. Все сервисы, которые нужны для функционирования вот того, что называется человека и города, доставка, покупка, бу-бу-бу, тра-ля-ля, все сделано там своими же. Может быть, хуже, чем Samsung, как ты говоришь.
Но да, да, вот... да. Может быть, доставляют не на машинах, а на велорикше. Да. И...
Ну, доставляют.
Не могу сказать, никогда.
Конечно.
Да, поехали дальше, общем, с вашего позволения. Извините, ради бога. Ребят, полчаса сидим на теме. Вот.
Да-да-да, мы так и поняли, да. Не все так однозначно.
Не знаю. Но вообще я рад, что в программе вообще прозвучало новое, в том смысле, что Вильянову затыкают рот буквально. Бегают за ним, затыкают рот. Вот. Знаете, о чем хотел поговорить? Для меня это было несколько неожиданным, что Facebook и Instagram не просто блокировали в России, а еще и, значит, объявили экстремистскими. Вот. Ну, то есть, что это означает? Это означает то, что пользователей не просто отрезали технически, но и подвесили под угрозу. Она ни разу не была еще каким-либо образом приведена в действие. И более того, как бы власти говорят, что возможно и не будет. Но мы понимаем, что это не всегда можно верить таким обещаниям. Это означает, что пользователи могут быть обвинены по статье «Экстремизм», которая, в общем, в России довольно жесткая и предусматривает не только жесткое наказание, но и жесткие ограничения. И одновременно с этим можно обсуждать еще одну тему, как мне кажется, они абсолютно взаимосвязаны, это рост использования VPN в России, он виден невооруженным глазом абсолютно у многих. VPN, у многих есть по нескольку, как мы и советовали в нашей программе. Очень много говорилось о том, что там какие-то глушат, какие-то гасят, какие-то перестают работать, какие-то борются с этим, какие-то нет. Вот что, в чем, вот что происходило за год, два каких процесса. С одной стороны, два гигантских сервиса заблокировали и назвали экстремистскими, с другой стороны, пошло вверх пользование VPN. Что видите вы в этом и как будут, по-вашему, ну, как будут развиваться события, может, мы в следующем выпуске поговорим, а что мы можем почерпнуть из этого? Удалось ли российским властям вот этот сегмент выбить, значит, Фейсбука и Инстаграма?
Можно я... Ну, смотри. Давай, Оскар.
Оскар.
Да, я коротко на самом деле. Значит, я думаю, что конкретно объявление экстремистскими организациями Facebook и Instagram, это так как они все равно ничего с этим не могут сделать, то есть они не могут там никого посадить из Facebook, из Instagram, и думаю, что и пользователи они не могут особенно привлекать. Я думаю, что это демонстрация возможностей, то есть некоторое учение и показательный залп в воздух, чтобы остальные российские сайты, находящиеся здесь, понимали, что их тоже могут в любой момент объявить, и до них они дотянутся. И сказали, вот, ребята, у нас тут такая мишень, в которую мы выстрелили, попали, значит, а вам будет очень плохо. И мы потом это можем применять на вас, что мы готовы вас обвинить, чтобы просто понимали, что это возможно. А насчет VPN, это тоже то же самое. Власть ничего не может сделать с VPN, ну, никак они не могут это, ну, не уголовное же наказание вводить, да. Мне кажется, это как с эхо Москвы, это канализация настроений. То есть, когда... Мы выводим, да, у нас есть какие-то там 10% людей, которые хотят пользоваться экстремистскими Фейсбуком, Инстаграмом, там, читать Навальный.ком и так далее. Вот вам, пожалуйста, VPN, там живите. А остальные 90% населения, они будут как-то вне вас жить. То есть вы там пишите в Фейсбук что угодно, в Твиттере там и так далее. Вот. И слушайте «Эхо Москвы». Там вот что-то говорят люди, там, Демшиза, да? Вот. Это для вас, как, короче, ваша песочница. А мы здесь будем с остальным населением страны весело праздновать 9 мая, рисовать Z и так далее. Все.
Ну да, давайте я почти продолжу.
Саша, да.
Да, что, ну, «Эхо Москвы» плохо кончило, как ты видишь, да, именно поэтому мы собираемся не, так сказать, в студии «Эхо Москвы», а на канале у Плющева сейчас. Но говоря про Инстаграм и Фейсбук, на самом деле у властей немножко получилось уменьшить аудиторию. Это совершенно однозначно, это было померено. Но опять-таки я подчеркну, что настолько эффективно добиться от Фейсбука, Инстаграма, там, внутренней цензуры или того, что они хотели, у властей не получилось. Мы же помним, что сначала там пытались ограничивать доступ, как вот с Твиттером, да, как бы уменьшать скорость и вот эту всю историю при помощи пресловутых технических средств противодействия угрозам. И там было явно видно, что эти технические средства не справляются. И поэтому Facebook и Instagram были вынуждены добавлять в списки блокировок, которые провайдер блокирует. Ну, то есть как бы заблокировать их совсем, да. Не вот это вот, не подкрутить гайки, не показать, что смотрите, мы вам сейчас сделаем гадость, да. А вот типа заблокировать совсем. Ну и, так сказать, поработать действительно над новым механизмом, но не внутрироссийским. Там, внутрироссийские всякие Волковы или там вон Климарев становились экстремистами, и без этого там не нужно кого-то крупного делать для того, чтобы пугать находящихся в России. А вот попугать кого-то, находящегося снаружи, легко и непринужденно. У нас давняя история же, да, о том, что в России, ну, здесь как бы, так сказать, давайте, как это, скажем везде так, да, почти. А в России вот этих признали экстремистскими, да, а там Соединенные Штаты Америки, там Open Source, Торнадо Кэш признала нехорошим каким-то. Так что, в общем, эти тренды такие, так сказать, не только в России происходят, но не у всех, опять-таки, это получается. Власти, которые подходят к регулированию интернета как к чему-то классическому, старому, там, времен Вестфальского мира, довольно жестко обламывают.
Можно я про себя скажу?
А, давай.
Угу. Вот. А, по поводу VPN-ов, мы сейчас просто готовим такой анонс, сделаем. Мы сейчас готовим большой-большой проект. Вот. И я вот эту тележку, я очень часто повторяю, почему это важно, мне кажется, почему так важно кажется. Вот. Ну, вы сейчас сами решите. Вот смотрите, сейчас по некоторым там, опросам, по исследованиям, примерно 20% россиян умеют, знают и умеют, как пользоваться VPN. Вот это там не только наши какие-то, да, исследования, это еще сторонние какие-то исследования получаются. В России примерно 100 миллионов пользователей интернета. Соответственно, у нас есть 20 миллионов пользователей VPN всего за все про все. Я почему-то считаю, что важным, да, нам надо достигнуть каким-то образом цифру 50% проникновения VPN в стране. Это будет, наверное, какой-то прорыв, наверное, да, информационной блокады. Просто у людей появится хоть какая-то возможность получать информацию не только из телевизора, да, но и из свободного интернета. И мы нашли способ, на самом деле, как этой штуки достигнуть. Вот, то есть мы сейчас создали новый проект, и мы целимся буквально в 30 миллионов пользователей. Вот так вот, нескромно.
Но Миша, это VPN или свой браузер?
Это будет VPN. А вот, у него будет там некоторая особенность. Я сейчас не буду ничего говорить об этом, он сейчас в тестовом пока, мы тестируем. Вот, я надеюсь, что мы там после Нового года, опять же, приходите в точку, я буду поподробнее расскажу про этот проект.
Миш, не хочу бить по больному, но наверняка пользователи точки вспомнят предыдущий проект такого рода, который ты тоже представлял в нашей программе.
Ну, знаете, как бы на ошибках учатся, да, была сделана работа над ошибками определенная, безусловно.
У каждого врача должно быть свое кладбище.
Кладбище, да. У меня оно большое.
Особенно у стоматолога.
Особенно если это Google.
Особенно если это Google. В общем, смотрите, по поводу VPN-ов, я считаю, это очень важная история для того, чтобы просто давать людям возможность. Неважно, там, что они там будут читать и так далее. Если у них есть возможность читать свободную прессу, значит, они там, не потеряны, наверное, для всей страны. Именно по этой причине, кстати, и во всевозможных там, куда меня, по крайней мере, приглашают, я топлю за то, чтобы не отключать Россию от интернета, чтобы вот эта генеральная лицензия, которая была выдана в Штатах в апреле, получилось организовать. В Великобритании, кстати, так и не получилось. Это на то, что санкциям, санкции не подлежит оборудование, пользовательское оборудование для доступа в интернет. Именно поэтому до сих пор есть, я в чатике смотрю, на Озоне продается Samsung именно по этой причине до сих пор. И все остальные тоже аппараты. То есть главное, чтобы интернет в России остался, это важно. Если интернета не будет в России, значит, это будет уже совсем плохо, какая-то будет совсем другая история.
Если позволите, я очень коротко. Павлик. Во-первых, спасибо за то, что там добились чего-то в Америке, чтобы чего-то не отключали. Хуже от этого точно не будет. Во-вторых, тут такая история. Конечно, у меня есть только анекдотические данные. То есть анекдотические – это типа поговорил с водителем таксиста. Да? Все вокруг, в моей, так скажем, как это называется, в моем пузыре имеют какой-то доступ в VPN, да, какой-то. Другое дело, что большая из них часть, особенно молодая, по-моему, не интересуется, вы говорите о информационном пузыре, да, о том, что типа какая-то свободная, нецензурированная информация. Нет, это в основном рабочая или развлекательная информация. И в этом плане Facebook в России можно хранить. Это сборище старых пердунов, типа меня. Даже и здесь-то из тех, кто присутствует, туда не часто заходят ребята, да? Большая из них часть, по крайней мере. Я там с ограниченным очень количеством людей перелайкиваюсь, условно говоря, тоже особо не сильно пишу. А вот я уверен, что ограничения это по Инстаграму ударили не так сильно. То есть как бизнес, а это был бизнес-инструмент первый для России, да, для малого бизнеса, для какого угодно. Он почти перестал существовать, но вот как какое-то развлекательное медиа продолжает, потому что в значительной степени, потому что, я так понимаю, его даже ТикТок окончательно не дожрал, тем более, что ТикТок разграничил рынки. У нас там теперь показывают наших тиктокеров только нашим, Они там сильно очень... Ну, они там хитрят, какие-то другие симки покупают, еще что-то, но сильно очень их подрезали. Но, в общем, в значительной степени все, кого я знаю, так или иначе, смотрят какие-то сторис, чего-то роются в обычных фоточках инстаграмных. И я так понимаю, что там падение гораздо меньше. Ну, и понятно, поэтому куча стартапов, которые пытаются это здесь заместить. Если вы помните, наш общий знакомый здесь Егор Яковлев буквально когда? Недели две назад. Что-то свое там запустил, какой-то там свой Инстаграм с блэкджеком и доступными девушками. Уж я не знаю, получилось у него. Я так понимаю, нет. Может быть, еще получится. Но пока что это именно так. Но самое главное, что те люди, вот ты говоришь, 20 миллионов человек, да, там с VPN, остальная часть не подключается только потому, как мне кажется, что не тронули YouTube. Это сейчас... единое телевидение и радиовещание для, там, типа, Советского Союза. Все все смотрят на YouTube. Все. И вот очень хорошо, если бы и наши не дошли до редактирования, и там окончательно не открутили. Все, я закончил.
У меня одна фраза. Ну, вот для меня лично я хожу только в Инстаграм, потому что это во время войны отдушина. То есть вот посмотреть на ТикТок, это мне не смешно сейчас вообще и не весело. Я не могу смотреть вот это кривляние, да. А красивые картинки про какой-то пейзажи, природу и так далее, я готов смотреть.
Значит, Оскар, пользуясь случаем, подписывайся на мой ТикТок, потому что там вырезки с моего брекфаст-шоу, там ни одного кривляния нет. Чисто, все чисто про политику. Но, извини,
это отдушин... как это? Плющев не кривляется, не верю.
А там меня-то и нет, там мои гости. Вот, ну, от политики там не уйдешь, конечно.
Саш, я смотрю твои выпуски целиком, если что.
Правильно, спасибо. Так и надо. Делайте... Оскар молодец. Делайте, как... будьте как Оскар, да.
Не, надо быть большечко, чем Оскар. Нужно писать комментарии и ставить лайки.
Безусловно, писать комментарии, ставить лайки прямо сейчас и подписываться на канал обязательно.
А еще отписываться и подписываться, давать снова, движуху.
Да, движуху. Да, значит, если здесь ничего, мы дальше можем идти в том же направлении. Про YouTube просто Павлик затронул. Действительно, этот год охарактеризовался тем, что YouTube массово блокировал российские государственные или прогосударственные каналы. И не давал их сначала распространяться в других странах, а потом, по-моему, и везде, насколько я помню, и в России тоже. Значит, он просто убирал каналы, да и все, блокировал канал целиком. Вот, с другой стороны, это вызывало потрясающую реакцию. Сначала вызывало, а потом перестало вызывать у властей России. Я просто помню тот день, когда Мария Захарова написала, что... Google подписал себе приговор, буквально, или там YouTube подписал себе приговор. Было это примерно в марте. Примерно в марте, вот сейчас, значит, у нас Новый год, и как-то приговор... Ну, с другой стороны, подписать приговор не значит привести его в исполнение. Знаю я, вот особенно по американским кейсам, когда приговоры не приводятся в исполнение годами, а то и десятилетиями. Так что, может быть, еще и протянем, а там, глядишь, как-нибудь что-нибудь рассосется. YouTube действительно уникален в этом положении, его как сколько ни грозились, тем не менее не заблокировали, а он продолжает и продолжает блокировать ресурсы, связанные с кремлевской пропагандой. Вот можем на эту тему поговорить, как бы насколько, ну, если не блокировали тогда, смогут ли, не смогут ли, а решаться ли, скажем так, блокировать позже, и главное ли тут в решимости, а может быть еще и нет возможности. Вот об этом я хотел бы поговорить немного, продолжая подводить итоги года.
Если можно, я быстренько вставлюсь, потому что это моя тема.
Да?
YouTube и так далее. Значит, ну я, во-первых, разделил бы действительно блокировку YouTube на территории России. Это абсолютно непредсказуемая история. Думаю, что необходимости в блокировании его власть не видит, потому что те, кто хочет смотреть YouTube, они все равно будут смотреть. Вот. А тут как раз идея, чтобы заставить тех людей, которые там не хотят смотреть, ну, не хотят смотреть именно политику на YouTube, хотят смотреть что-то другое, перевести их на какой-то другой ресурс. И вот власть копает именно в этом направлении. И на самом деле блокировка российских государственных каналов на YouTube, она приводит к очень парадоксальному результату. Понятно, что российские государственные каналы на YouTube вряд ли смотрело очень много людей. То есть те люди, для которых рассчитана эта пропаганда, они ее смотрят по телевизору. Вот, я вообще не очень понимаю, зачем российская пропаганда на YouTube, ну, то есть, чтобы что. То есть, потому что те, кто смотрит YouTube регулярно, специально и выбирают контент, они не будут смотреть российскую пропаганду. То есть это для отчета или это я, собственно, и на госканалах наших... Сейчас, Миш, извини, я закончу. Значит, я и на госканалах наших говорю, что не надо транслировать на YouTube, смысла никакого нет. Я даже Russia Today не понимаю, зачем. Ну, это ладно, фиксим, хотя бы окей. Так вот, то, что сейчас они заблокировали госканалы на YouTube, привело к резкому росту популярности Рутюба. Причем, смотрите, не то, что кто-то смотрит Рутюб, я отлично понимаю, да, но то, что сейчас на телевидении, я смотрю телевизор по работе все время, то, что сейчас все массовые какие-то пропагандистские истории, медиа и так далее, начали говорить, смотрите нас на Дзене, ВКонтакте и Рутюбе, я мечтал о таком в 2007 году, я мечтал, что нас будут телеканалы говорить, смотрите нас на Рутюбе. И сейчас ВГТРК и другие пропагандистские истории, Вести, ФМ, там начали трансляцию на Рутюбе, то есть радио даже, да, и настолько это все сейчас продвигается, что об этом можно было только мечтать. И вот это вот отключение Ютубом российских пропагандистских каналов, оно приведет именно к тому, что Рутюб станет некоторым стандартом. Несмотря на какое говно бы он ни был, то, ну, мыши будут плакать, колоться, но есть кактус, потому что вот теперь у нас Рутюб вот такой вот. Спасибо.
То ты что хотел,
ну, когда Оскар поднимал руку? Да, по поводу того, что там блокируют. Там на самом деле там аудитория своя была, тот же Соловьев, у того, по-моему, 2 миллиона подписоты было.
Вот. То есть там на самом подписоты деле... тоже не показатель, равно как и просмотры. Черт его знает,
ты знаешь. Показатель не показатель, но на Ютубе много, на самом деле, контента, который еще не заблокирован.
Вот. Согласен.
Контента именно такого пропагандистского, недавнейший там абсолютно скандал это с этим, с господи... Дай бог памяти.
Стас, ай как просто.
Ай как просто, да. Там тоже, по-моему, больше миллиона подписоты было. Угу.
Ну, вот. В общем, он не то чтобы в чистом виде пропагандист, он вообще какой-то недосоциалист, ну, что-то у него там.
Ну,
там
не, отдельно. Не, в последнее время прям, знаешь.
Да. Вот, нет, а вот есть у моего земляка, есть Федора Крашенинникова, у него есть такая там теория пузырей, да, что там есть, создается очень много таких пузыриков всяких разных, и когда контент подсовывается там разным людям. Так вот в этой экосистеме YouTube играет важную роль. То есть на самом деле довольно много пропагандистского контента до сих пор на YouTube, его он на самом деле пользуется популярностью, именно поэтому и не блокирует. Мое мнение, опять же, да.
Ну, может быть, ответив Оскару, зачем им нужен был YouTube, а вот я напомню, там, как бы, друзья, точнее, соседи Михаила, да, находящие сейчас в основном в Европе или в Вильнюсе, коллеги из фонда борьбы с коррупцией, находили очень, Любовь Соболь, по-моему, очень хорошую историю о том, как просто на продвижении YouTube спиливались какие-то безумные бюджеты.
Да, конечно,
да, вот это, конечно. Да, конечно. Это одна история. Вторая история. На самом деле, подписал себе приговор, вы зря хихикаете, потому что не просто, ну, это не называется приговор, это решение суда, потому что там не уголовные статьи, но там Google должен безумные деньги Царьграду, должен безумные деньги кому-то еще, какие-то совершенно такие цифры, которые вот вообще никакой реальности не имеют отношения, и, соответственно, как вот эти вот как бы гражданские иски и там то, что Google должен будет играть в дальнейшем, да, на там давление на YouTube или на что-то еще, мы не знаем, да. То есть сейчас эти решения кажутся глупыми, да, но мне вот интересно, так сказать, когда они там домен Google.ru или Google.com в России с учетом суверенного интернета будут отпирать за, значит, невыплату долгов Царьграду и так далее. Вот это вот может приводить к интересным последствиям, может быть, даже там не видя очевидных блокировок, а еще раз я напомню, у нас работает суверенный DNS, работает довольно эффективно, но еще пока не очень видимо для всех. И, соответственно, вот это может как бы поиграть... Ой, извините, я перешел к прогнозам, да. Ну, в общем, как бы безумные судебные решения относительно Google и YouTube могут выливаться в интересные последствия.
Да, Саша, согласен с тобой, быстро про распил. Я думаю, что и Russia Today – это тоже очень большой распил.
Ну, любой большой проект, куда же без распила. Согласен. Другое дело то, что... Слушай, а вот интересно, после блокировки у них и распилы прекратились, все? Или как-то это канализировалось,
да иначе? Да как это? Нет, там же постоянно берутся деньги на инновации. Вот вы просто не следите, и Оскар, кстати, не следит, а я слежу. Знаете, какая самая большая в последнее время инновация на Рутюбе? Нет. Там на популярных каналах, на самом деле везде, сначала на популярных каналах, потом везде, отключили счетчик просмотров. Там подписки теперь есть. А сколько просмотров мы больше не знаем.
Это точно, да. Да-да. Но на самом деле, Саш, продвигать на пилить на продвижение на Рутюбе гораздо удобнее, потому что это все in-house происходит. То есть у тебя есть Газпром Медиа, у тебя есть Газпром Медиа принадлежит и телеканал, и Рутюб, и ты начинаешь внутри себя просто очень прозрачно, непрозрачно распиливать очень много денег.
Там, когда где-то ты, наверное... заплакал маленький ВК, где еще что-то не отключили, и который гораздо лучше все это умеет делать, потому что там люди с руками работали довольно давно. Слушайте, без прогнозов, но давайте, чтобы приговор, не приговор, пусть не отключают, ни с одной стороны, ей-богу. Ну вот так всем удобно, что есть YouTube. Так, и учиться, и развлекаться.
Я думаю, здесь 100% и, значит, выступающих, и зрителей выступают, они за то, чтобы не отключали YouTube, не блокировали.
Смотрите, у нас государство пошло по другому принципу. Оно не блокировало YouTube, оно блокировало авторов контента. То есть они посадили там Навального, Яшина и так далее. То есть, ну, тех людей, которые могут двигать. Кого-то вытеснили из страны. И вот при всем уважении, те люди, которые уезжают из страны, они иногда теряют контекст. Вот. И они делают контент качественный, правильный и так далее. Но они немножко не в контексте. И этот контент, который они делают, он правильный, хороший, качественный, интеллектуальный. Но он немножко становится не очень актуальным. То есть те люди, которые здесь остались почему-то, да, они смотрят и говорят, да, человек оттуда, из Вильнюса, из Киева, он говорит правильно. Но он некоторые вещи не понимает, не все так однозначно, да, потому что ему там с той стороны мозги промывают и так далее. Тот человек, который отсюда вещает, тот же Яшин и Навальный, они очень в контексте, они были очень в контексте. Да? И когда они вещали, они очень точно попадали. Они говорили примерно то же самое, но с учетом каких-то вот нюансов. Вот. Поэтому наше государство, оно говорит, да пожалуйста, пусть там ваша Медуза оттуда вещает, и все понимают, что чуть-чуть она не попадает. Вот.
Да ради бога. Тут же ведь, понимаешь, это же все по Льву Толстову, который, как известно, за неимением горничной сегодня возлюбил дворника. Проблема в том, что в стране не осталось горничных.
Да.
И, ну, как бы то, что остается, ну, вот оно вот такое. И сравнивая людей, которые вне контекста, а, безусловно, любой уехавший, это человек, который, ну, остался со своим эмигрантским запасом слов, да, он, конечно, был бы значительно более актуален, находясь в стране. Но, как бы, ну, нет такого варианта.
У нас нет варианта, это правда.
И мы можем поехать дальше. Значит, мы подбираемся все ближе к теме, ну, которая прямо в последние дни была актуальна и сейчас актуальна. По-прежнему на этой неделе даже есть новости. Весь год практически, весь год мы говорили, что происходит с компанией Яндекс. Там и под санкции попало ее руководство, и была продажа сервиса Яндекс Новости, не только его. В том разделении бизнеса, и вот на этой неделе еще и скандал с цензурой. Ну, в общем, на самом деле ничего сильно нового не сообщили. Было и так понятно в последние дни, что Яндекс Новости цензурирует и отстраивает свою выдачу источников по Яндекс новостям, так как, видимо, от них, я не знаю, требуют в администрации президента или еще как-то, но важно, что они это делают. Мне особенно горько, что лично мне в глаза Елена Бунина врала об этом, что этого нет в свое время, прямо вот, ну, находясь буквально на том расстоянии, на котором я сейчас сижу от камеры, и, ну, не то, что, ну, конечно, мне обидно, что, ну, поскольку я привык верить людям, находящимся не во власти, находящимся в компаниях, которые мне нравились, работавшими с людьми, которые мне нравились и которых я глубоко уважал. И Аркадия Воложа, и вот Гриша Бакунова. И для меня это прямо личный, большой личный удар на самом деле. Вот. Такой, знаете, ну, прямо... прямо который превращает людей в жутких, на самом деле, циников и таких...
А ты, прости, что я тебя перебью сейчас на секунду, а ты прямо уверен, что Лена Бунина знала про всю эту историю? Просто
ты знаешь, значимость... я думаю, что на ее посту человек не мог не знать. Абсолютно нет, нет. не мог.
Ну, знаешь как?
Давай расскажи мне, да.
Сейчас, я не пытаюсь ее здесь ее оправдать никак.
Хотя это очень похоже на то.
Тут нужно просто понимать, что в больших компаниях человек, который находится на позиции генеральный директор, часто, ну, особенно когда это генеральный директор подразделения, да, она же была генеральный директор Яндекс России, часто просто не в курсе технических решений, о которых ты говоришь. То, что она в общем и целом была в курсе, я не сомневаюсь. Но про конкретные технические детали и про то, как это все было организовано...
Я не спрашивал про детали, как ты понимаешь. Вот.
Okay. Да. Я к тому, что тут просто она, скорее всего, просто закрывала для самой себя глаза на, как бы, на некоторый небольшой, по ее мнению, небольшую, по ее мнению, деталь. Вот и все.
Окей. Okay. Да, ну вот, давайте это обсудим. Я просто очень сконцентрировался на Яндекс.Новостях, потому что, повторяю, это личная штука, я не могу от нее абстрагироваться, сразу это признаю. Возможно, даже это некий конфликт интересов, я не знаю, как это назвать, но я здесь прямо сильно вовлечен. Да?
Я в прошлом году посмотрел в своих записях и обнаружил, что ты топишь Яндекс.Новости с 2014 года.
Это правда, но как не то, что топлю, я и письма открытые им писал, это все известно, история-то абсолютно открытая, вот, но другое дело то, что каждый раз, когда люди, которым ты, в общем, веришь и доверяешь, говорили тебе, ну, понимаете, это все алгоритмы. В общем, они не врали. Действительно, то, что описано в статье Village, это алгоритм. Тут не соврешь. Это в смысле придраться нечего. Но тем не менее. Давайте про Яндекс поговорим. Вообще, вот большая трагедия, на самом деле, для России, как мне кажется, все то, что случилось с Яндексом. Хотя, может быть, кто-то здесь не согласится.
Саш, я хочу поддержать Гришу. Значит, не потому, что Лена Бунина моя пролеклассница и хорошая подруга.
Понятно.
Да. Значит, не поэтому. Вот, а потому что, когда я был директором по стратегическому развитию новых медиа СТС Медиа, и мы строили там Видеоморе, которое сейчас Море ТВ, которое сейчас сливают с Винком в Ростелеком и будут делать русский Netflix, да, как Netflix ушел, и теперь новая стратегия, значит, построить русский Netflix. Вот, это тоже такое событие важное. Вот, так вот, когда я руководил этим всем развитием, там подо мной было еще много ступеней подчиненных, и конкретно, как рекомендовались сериалы внутри Видеоморе, я не знал. Вот, у нас было несколько продакшенов. Значит, часть принадлежали СТС, часть были внешними. И когда рекомендовались сериалы комедийные, там, «Моя прекрасная
няня». Ты прости меня, но это другое. Знаешь, когда тебе диктует администрация президента, и когда это вопрос политический, когда это вопрос государственной важности, ты прости меня, Оскарушка, ты очень правильный пример нашел, но он не про то.
Но диктуют-то не Лене Бунины, диктуют-то Гершинзону там, или кому-то еще этажом ниже, понимаешь? То есть это...
Она может все верно, быть... но мимо это не может проходить. Ну, хоть ты убей.
Ну, хорошо. Ладно. Давайте я с другой стороны поговорю на это. Да, мне очень хочется, потому что, ну, это для меня как бы тоже немножко больной вопрос. Да? Понятно, что, Саш, все знали, все понимают, но вот когда тебе выкладывают скриншот кода, да, вот ты уж точно понимаешь, что вот, ну, вот отношение меняется. Я понимаю, что, почему тебе это больно, да, и сейчас, да. Ты мог поверить, что вот, ну, не так, ну, не совсем, да, а вот тут вот прям белые списки, да, там, об отсутствии которых мы мечтаем и надеемся, что у нас не будет белых списков в какой-то момент в интернете. Это одна история, да. Другая история, которую бы мне очень хотелось подчеркнуть. Сейчас вот Гриша говорил, когда он говорил о том, что, так сказать, люди уезжают на похожие там позиции из Яндекса и откуда-то еще, это в каком-то смысле слово плохо, потому что в Яндексе остаются те, кто не понимает, особенно в менеджменте, в топ-менеджменте, кто мог бы пытаться влиять в обратную сторону на государство. Да. У нас наше государство распространяет слухи о том, что на государство влиять невозможно никак, да, что оно будет решать вопросы, как оно хочет. Я помню, что в АЗИ там много лет назад, в 2017 году, наверное, была идея о том, что крупные корпорации типа Фейсбука, Яндекса и так далее, что это пятая власть, что это новая пятая власть, и, соответственно, эта новая пятая власть, как предыдущие четыре, должны относиться к людям не просто как корпорация, не просто как бизнес, да, а именно с точки зрения там, государства, прав человека и всего остального. И если можно считать, что на Западе все-таки как бы компании имеют какую-то рефлексию, да, на них давят какие-то общественные организации, правозащитные организации, то в случае с российскими корпорациями, от Яндекса до Рутюба, там, до кого хочешь, до ВКонтакте, этого давления не существует. И самое обидное, что работники этих компаний считают, что все, что они делают правильно. Вот нет никакой рефлексии у российских айтишников, у оставшихся российских айтишников, да, у там ушедших, у уехавших, они внезапно открывают для себя, ой, а правильно ли мы все делали, а там тем ли мы занимались. Но вот те, кто остались сейчас в корпорациях, да, вернемся к первому пункту нашего обсуждения, вообще не хотят думать на тему того, делают ли они все правильно или нет. Но Оскар, может, имеет свою точку зрения в этом плане.
Там да Паша и не Оскар, я уверен, да, Павлик.
Очень хорошо вот из окошка в колпачке всю эту штуку говорить, очень правильно. Но заметьте, не в Америке у нас, мы для, с кем все сравниваем, под кем
себя. Мы чувствуем? Нет, Павлик, это ты почему-то какой-то
проамериканский.
Не. Проамериканский.
В Советском Союзе, я проамериканский, потому что это единственное существующее общество договора, договора. И поэтому, в общем, от него в социальном плане устройство, ну, именно государственного все, не в социальном, это худшее, наверное, обеспечение, но госустройство все отчитывают, да? Ну и посмотрите, что там пятая власть нахерачила. Посмотрите, что знаменитые кадры, как рептилоид пьет воду, как издевательски с кухни разговаривает Дорси с Конгрессом или там с Сенатом, а потом сейчас раскапывает документы, что там линии существуют прямо из всех силовых ведомств, что нужно делать, что куда там, и тролливали. Каждый день это Маск публикует. Мы, я так думаю, еще к этому перейдем, если у нас времени не хватит. Ни у кого против достаточно жесткой линии государства ни у кого нет никакой пятой власти. Ты можешь какое-то условное, мягкую какую-то силу демонстрировать, что-то убеждать кого-то, пытаться.
Паш.
Но нет, у кого Яндекс этой силы. Но простите, да, я тебе коротко закончу. Вот, в моем понимании Яндекс, я помню один из, значит, пиарщиков, я не знаю, лет 10 или больше назад сказал какую-то фразу, которую я запомнил. Только давайте не делать это рядом вот с хрустальным Яндексом. Почему мы так много об этом говорим? Потому что все равно Яндекс – это же и есть политика, да? Это же и есть влияние, это и есть желание менеджмента. Создали образ, ну вот какой-то компании, которая делом занимается, которая занимается хай-теком, которая занимается как наукоемкой штукой,
а не политикой. Занимается белыми списками новостей.
Знаешь, нагнули всех остальных, все остальные тоже занимаются, но претензии у нас к Яндексу почему? Потому что образ у него, потому что мы в них верили, потому что они реально лучшие. Вот мы давайте, типа,
все, своим Паша, мы больнее. Вас больше не верим, да.
Нет, ну а что делать? Ну, не верить их хрен или, слава богу, мы от этого не исчезнем.
Паша, если уж искать,
лучше, аутизм, Паша. Лучше, вот, лучше вспомним, чтобы и не было, что ли, ничего. Вот реально,
почему кто-то говорит, что ли, тебе, что лучше не было? Но давай я тебе напомню, что действующего президента Трампа, вот все платформы, да, тогда забанили. Да. Как могут, да, корпорации идти против власти? Могут.
Да есть легко, когда... Вот, не, когда
конечно, легко, когда есть первая поправка, есть четвертая поправка, да, когда есть...
Миша, это, во-первых, мы уже об этом говорили, да, действительно, в отношении госустройства штаты отдельно стоят, но когда они его забанили, когда он был при полной власти, что ли, да нет, он уже супер хромая была трампутка, вот и всего, супер хромая трампутка.
Ну, у него еще
попробуй был, бы они на полгода это раньше сделать, ну нет же. Ну нет же. Ну и я не хочу в данном Трамп-инциденте возиться. Там действительно государственное неспокойство. Такого никогда не было, чтобы один лагерь настолько на другой попер. Это, в общем-то, американские дела. Это другие пусть это дело обсуждают. Я не настолько в них осведомлен. Но, условно говоря, если уж вот сейчас вот выбрасывают документы, они, конечно, в смехотворной форме. Ровно то же самое. Вот у нас любимая телега нашего друга Оскарчика про то, как я работал каким-нибудь замгендиректора и, значит, как, откуда и кто мне звонил. Выясняется, что практика международная. Можно что угодно говорить, и ни хера не изменяется при этом. Ну, разве что, если ты не в Швеции, и то. Пока что до шведов не дошли, и нет у шведов ни Яндекса, ни Гугла. И, в общем, ни хрена, один Эриксон.
Да, а можно, он, а можно выбирать Клименко советником президента, да. А можно там обниматься с Путиным, ну, и так далее.
Его, его не выбирал никто, слава богу.
Ну, соглашался.
Володин выбрал, по-моему, я так.
Ну, в смысле, это не в результате какой-то процедуры. Слушайте, да нет, на самом деле, я, кстати, соглашусь с Павликом, например, не в плане того, что там это везде так или еще что-нибудь в этом духе, вообще не в этом, не в этой плоскости, как мне кажется, стоит обсуждать, во всяком случае, с моей стороны. Ну, я просто ужасно сожалею, что так происходит. И происходит это, как мне кажется, в рамках всего того, что происходит с Россией, в принципе. И то же самое происходит с Яндексом. Яндекс абсолютно национальное достояние. Не государственное, не властное. Он национальное, народное достояние, которое сделали частные люди. Которое сделал Аркадий Волош, который сделал Илья Сигалович, который сделали многие люди. Один из них вообще сидит здесь с нами. Я имею в виду Гришу Бакунов.
Вот. Только ну, ручку держал, как, только ключ, гаечный ключ подавал.
Неважно, но важно, что ты был причастен. И то, что происходит, это ужасно обидно, знаете, когда, ну вот вам обидно, что, не знаю, идет ко дну Титаник буквально.
Ужасно вот. Обидно, вот все, что происходит, да, с
Россией, согласен. Обидно. Оскар. Ты что-то нет, хотел сказать?
Нет, я согласен про Гришу.
А, ты вот, согласен.
И, да, действительно, нет, я не руку поднимал, я про Гришу согласен.
Все, извини, у меня с задержкой просто, я вижу. Извини, поздно среагировать.
Знаете, меня во всей этой истории очень сильно смущает то, как мы часто говорим какие-то, ну, как мне кажется, не совсем справедливые вещи. То, значит, мы начинаем говорить о том, что в России может появиться новый ВКонтакте, а мне бы хотелось, что, может быть, старый бы сохранился. Понимаете? А сейчас похоже, что и этого не происходит. Или мы говорим о том, что в Швеции нет своего Яндекса. Но ведь, вот я не знаю, как вас, я, знаете, я человек, который пропитан ну, попытками пошутить. И когда Паша говорит, в Швеции нет своего Яндекса, мне хочется сказать, так и в России уже тоже нет. Понимаете?
Очень смешно получилось. Молодец.
Понимаешь? Но ну, я про другое пытаюсь сказать. Сейчас, подожди, секундочку, я закончу свою мысль. Мне просто очень обидно, что из меня лезут конкретно вот эти шутки. И это не потому, что я злой, а потому что, ребят, к сожалению, реальность сейчас такая, что именно такие шутки приходят в голову первыми. И это,
ну,
на самом
хорошо,
деле, для меня показатель.
Это останется шутками, потому что, ну, слушай, ну, не выпилит никто одну шестую часть суши. Ну, вот это невозможно просто.
Ну, даже это же одна шестая часть суши, но существенно меньшая часть человечества, понимаешь?
Ну, сейчас, хорошо, что ты выехал,
Иран,
и при тебе другая часть
выпили
человечества.
Легко. Иран и Венесуэлу выпили легко. Китай частично, да, странными санкциями сейчас, да, отпиливают, а там, извините, там по 2 миллиарда. Да? Так что, так сказать, ты зря надеешься, что все будет хорошо. То, что там, я не знаю, как
я
это...
Я не надеюсь, что будет
секьюрщик
хорошо.
Яндекса ездит пить любимый шотландский виски в Шотландию, да, и Климарев не хочет его включать в свои санкционные списки. Это не значит, что там через какое-то небольшое время этого не произойдет.
Я хочу я поддержать.
Не понял, мне интересно, то есть клево, что на словах о шотландском виске Климарев прихлебнул. Вот. Прямо буквально.
Я хочу просто поддержать Пашу вот, и сказать, что да, и всех остальных ораторов, что действительно Яндекс наше все, это уникальное достижение. Гриш, хочу напомнить, что в Чехии был свой Яндекс. То есть у нас было 4 страны, в которых поисковая система была больше, чем Google, да? В том числе в Чехии. Вот.
5.
Нави.
Ну хорошо. Так вот, Паша, хочу поддержать, что Яндекс пытается играть по правилам все время, очень корректно и максимально при этом не замазываться. Но у нас есть правила дорожного движения, и мы должны переходить улицу вот по зебре и под этот светофор. Может быть, этот светофор здесь лишний, ненужный, этот знак поворот направо запрещен и так далее. Но если эти правила есть, он по ним играет. И это не его инициатива вот делать вот такие вот регуляторные вещи.
А есть он... просто прецедент, когда кто-то играл по правилам честным и правильным, и в результате правительство согласилось и пошло там по его стопам. Где это? В какой стране было?
Но знаете, что у меня самое странное? Что часть из вас, и вообще, как мне кажется, часть зрителей, вообще часть людей воспринимает это, когда ты говоришь, что ну вот с Яндексом такая хуйня происходит. И что люди говорят, почему ты винишь в этом Яндекс? Ну, я, например, не виню в этом Яндекс, кроме, знаешь, одного. Когда люди сознательно врали о том, что там все не так. Ну, могли бы просто не отвечать, или их никто не заставлял над этим работать, они могли уйти в отставку там, и так далее. Ну, по-разному. Есть разные возможности. Я не обвиняю в данном случае Яндекс в том, что он соответствовал. Знаешь, как я не обвиняю тех людей, которые ставят плашку «иностранный агент» у себя. Я вот не ставлю, Миш Климарев не ставит, а многие ставят, и у меня язык не повернется. Их, значит, я могу спросить, особенно уехавших, чего, дескать, ради. Но укорять за это не могу. Так же и Яндекс не могу укорять. Вот. Но просто мне кажется, что многие еще и сознательно не просто закрывали на это глаза, не просто говорили, что это светофоры, нам надо проехать так. Хотя уже в последнее время там понаставлено светофоров, одни светофоры только. И нету ничего больше. А потому что люди сознательно еще эти, значит, светофорочки прикручивали и говорили, всем говорили вокруг, что нет, ребята, у нас везде зеленый свет. Вот я о чем говорю.
Я тебя понял, ты про лицемерие.
Да?
Значит, да. Лицемерие у индексоидов присутствует. Извините, пожалуйста, это не Гриша и к Паше не относится, ни в коем случае. Но у некоторых индексоидов, у них очень сильное лицемерие.
Как у всех людей. Как
не, не, ребят, это про другое. У работников больших корпораций есть внутренний корпоративный стиль общения, который вырабатывается за счет того, что они общаются друг с другом. Внутри каждой корпорации люди стараются рассказать, насколько велика эта корпорация, насколько она значима в мире, какие крутые вещи она делает, и ты поневоле заражаешься этим стилем общения, и, ну, как и всем остальным внутри компании. Это же секта. Любая такая большая корпорация – это секта. Она не в плохом смысле, не в хорошем смысле, а просто секта. И как человек, который... Да. И как человек, который в этой секте и в многих других сектах бывал, хочу сказать, что это просто общее свойство. Вот, ну, общее свойство, да, ощущение причастности к чему-то большему.
Ну, и... так, значит, секты есть, которые занимаются гимнастикой, да, в парках по воскресеньям, а есть секты, которые за Рином травят людей в метро, да. Вот Яндекс, это какая из этих?
Где-то посередине.
Гимнастика. Посмотри на меня, гимнастика.
Зарином, да.
Минус 27 кило.
У тебя гимнастика, а вот Бунин и Волош...
Прекрати. У тебя секта обвиняльщика. Ну, хватит.
У Бунина и Волош могут набирать вес, они живут в Тель-Авиве, там очень вкусно, ребята. Ну, вот как бы все.
Особенно у арабов.
Да, слушайте, друзья мои, знаете, что, я не знаю, если у нас еще есть, если никто не торопится прямо срочно убегать, у нас есть еще одна тема, которую я не хотел бы опускать, у нас их больше, много, но одну я точно хотел бы, просто она заняла в последние месяцы, наверное, полточки, вот, и умолчать о ней было бы странно, тем более она, в принципе, чуть ли не единственная, которая не связана с войной, а все-таки, мне кажется, должна быть какая-то, знаете, надежда и какая-то ниточка, которая нас из этого так или иначе выведет.
Это хорошая новость в конце, это программа «Времечко», да, когда...
Да, твоя любимая...
Ты спать спокойно.
Твоя альма-матер журналистская, Оскар, да. Значит, в этом году Маск купил Твиттер, сама по себе покупка это была эпопеей, то покупал, то не покупал, то его заставляли, потом купил, и что после этого стало происходить. Ну вот, Твиттер, который, в общем, был немножечко даже на периферии у многих восприятия, да, как социальная сеть, вдруг стал каждый день в новостях, и мы обсуждаем очень много. Вот, что произошло с Твиттером, как вы полагаете, и, ну, так сказать, вот эта история с Маском, убила ли она Твиттер окончательно или еще, или нет, и наоборот, может быть, он, так сказать, обретет новое дыхание?
Я очень коротко,
Значит, давай мы... Извини, Оскар, давай... Нас чатик в Ютубе требует Вильянова. Давай мы попросим Сергея высказать.
Я очень коротко, потому что я не буду рассуждать. Сейчас отдадим. Я очень много не могу сказать ни про Маска, ни про Твиттер. Я просто хочу сказать, что Маск молодец. Я понимаю, зачем он его купил. Он купил себе медиа с подписчиками. И, в принципе, это принцип Тома Сойера. Когда он красит забор руками других людей, да, которые ему еще за это платят. Да? Поэтому он просто себе купил медиа с авторами, с журналистами, за которые он не должен платить, которая будет раскручивать все его проекты. Поэтому он красавчик и молодец, реальный Том Сойер.
Хорошо. Сережа, тебя требует, пожалуйста. Я как-то, знаете, не форсю, потому что у нас принято самим, так сказать, заходить. Если Сережа не хочет, так не могу его заставить. Но видишь, люди просят. Сергей, приходится заставлять.
Я помню, когда ведущие точки назначал, кто сейчас будет говорить, я поэтому сижу спокойно и жду, пока Саша про меня вспомнит.
У нас, знаешь, многое утекло воды с тех пор, как ты, да, ты перестал
там ходить. Да, воды многовато.
В большой семье не щелкай клювом.
Да, это нихт клац-класс, это я помню. Ну, смотрите, если вам интересно мнение про Твиттер, в свое время я написал лет, наверное, 12 уже назад статью 140 «Символьная бессмыслица». И, в общем-то, я за нее, мне до сих пор не стыдно. Мне кажется, что все время это была действительно такая свежая идея как-то упихать все мысли в 140 символов. Потом стало 280 символов, непонятно почему. Сейчас вроде 4000 будет. Мне кажется, что Твиттер уже давно пережил себя. И вот эти пляски господина Маска, который просто реально гений хайпа, который очень весело умеет это делать, он пляшет реально на каком-то пепелище, как шаман совершает какие-то странные движения. Мне кажется, что Твиттер уже давно все. И есть Телеграм, есть Фейсбук, есть, страшно сказать, ВКонтакте. Даже там до сих пор есть. И на фоне всего вот этого изобилия для самовыражения Твиттер – это реально какое-то старперское говно. И, в общем-то, я там давно уже смотрю только сиськи.
По четвергам, видимо. Так.
Вы оценили, как тонко, я не знаю, специально или нет, пошутил Вильянов? Он сказал, да, воды многовато.
Угу, да-да.
Очень тонко. Спасибо, Сереж. Очень тебя не хватает в этом русле.
Нет, кроме шуток, я просто опять-таки, вот я видимо, действительно как-то отстал от жизни, но я шел с надеждой, что мы сейчас обосрем айфоны какие-то. Я понимаю, что... Есть гораздо более важная вещь, я сейчас абсолютно без иронии говорю, действительно, то, что происходило в 2022 году, это, ну, не знаю, кому это можно пожелать, я даже своей бывшей теще, которая конченая гнида, и той пожелать не могу. Но суть в том, что все равно, мне кажется, раз уж мы такие технологичные, произошло действительно много любопытного на рынке IT, и то, что мы это пропустили, это, с одной стороны, очень показательно для этого года, а с другой стороны, жалко, что все-таки мы не помянули какие-нибудь мегагерцы, мегапиксели и прочее успокаивающее нас всякое. Кончу.
Ну, я, в общем, понимаю, что говорит Сережа. Я, конечно, считаю, что мегагерцы и мегапиксели – это абсолютная тещина, не знаю, что тещина. Кто она там, ну, в общем, ненужная тещина информация. Действительно, я бы... Да, на месте Саши я уделил бы хотя бы 5 минут чат GPT и вообще всей этой шумихе, значит, вокруг языковых и не только моделей. В отношении Твиттера его трясет, конечно, потому что там он действительно танцует, только не на пепелище. Но, правда, все разрушая, но мне кажется, что это по-прежнему шоу, по-прежнему, как минимум, не уменьшается Твиттер. И, конечно, достижение того, что там было очень много интересных страт, огромное количество людей из науки, от первого лица, которые говорили, огромное количество из мира технологий, которые говорили от первого лица, политики, которых бы я не видел нигде бы. Но они тоже там были и говорили от первого лица, их за это банили и не банили. И в России так это вообще какой-то отдельный жанр. Вот эти все твиттерские, вот эти все чудовищные адские шутки и кринж, которые там есть. Это прямо огромный рынок. Я не знаю, нигде такого нет. Чудовищный такой текстовый ТикТок. Иногда мне выносят прибои Твиттера какие-то примерчики, и я в шоке. Но это, конечно, расширяет мое сознание уж. По-моему, химия так не смогла бы расширить. В общем, мне кажется, что, несмотря на то, что Маск, конечно, начал этим заниматься без всякой идеи о том, за что он берется, пока что он эту штуку не разломал, и пока что это шоу подогревает к Твиттеру интерес. Мне очень хочется, чтобы он нашел какого-то вменяемого человека, вменяемого, но все-таки безумного, да, который сможет потащить эту штуку вверх, не дав ей от тряски сначала удариться оземь и развалиться. Там же, собственно, сейчас, я так понимаю, чуть ли не голосованием выбирают нового SEO, но это будет здорово, если это так. Но, конечно,
у тебя есть фаворит, скажи, в списке?
Нет, я хотел бы, чтобы этим занялся Лекс Фридман, но, ну, ради фана.
Обнимемся.
Ради фана, да. Но потому что и он обосрется, и, в общем, и Твиттеру от этого будет плохо. Мне кажется, что Фридман занимает уникальную нишу, он делает очень хорошее интервью из области научпопа и технологий. Дай бог, пусть он этим занимается. Ну что, у него там еще какое-то MIT-шное есть пристанище. Делай что-нибудь, не лезь в эту штуку. Там нужен очень циничный и очень безумный человек. Мне кажется, Фридман не из этих.
Григорий, я думаю, что ты не можешь уйти, не сказав про
Маска. Ты знаешь, редкий
железного
случай,
человека.
Редкий случай, когда можно сказать, что я во многом согласен с Пашей. Ну, в смысле, что вот прямо вот в рамках этого шоу действительно редкий. Мне кажется, что все это закончится в каком-то смысле плохо, но в том смысле, что у нас есть шансы потерять Твиттер как боевую единицу. Но есть также и шансы, что в конце концов вся эта штука на, этом общей, на этой общей волне хайпа взлетит гораздо выше, чем была. Потому что это социальные сети, а социальные сети – это такая штука, которая очень плохо, как бы объясняет, их поведение очень плохо объясняется человеческой логикой. Ну, в реальности...
Не человеческой, а просто логикой.
Ну да, 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 да. Мы сейчас, глядя из, там, вот из нашего 2022-го, из конца его, нам всегда кажется, ну, очевидно, почему Твиттер взлетел. Но на самом деле мы не знаем, как это произошло. И точно так же мы не знаем, упадет он или нет. Это такой очень сложный стохастический процесс, в котором мы реально не понимаем ничего. И появление в этой без того стохастической схеме Илона Маска как человека, который сам по себе воплощение хаоса, но во многих своих проявлениях, ну, оно еще больше закрутило круговерть вот этого хаотического движения. Во что соберется, в конце концов, этот новый Твиттер, пока непонятно. Очень интересно. Вот реально, очень интересно. Главное, слушай, что лучшее, можно сказать...
Лучшее шоу и самое безопасное, по крайней мере, для нас.
В этом году это самое безопасное фановое шоу. Ровно так.
Есть ли желающие еще сказать про Твиттер?
Давайте про GPT кому-нибудь дадим еще сказать. Но все-таки, так... мне кажется, лучшая шутка прошлой или позапрошлой недели – это про то, что все боялись, что роботы отнимут у них работу водителя, еще что-то, а роботы захотели быть художниками и айтишниками. Это прямо лучшая шутка. Не зря вскипело что-то в Гугле, они все побежали там что-то переделывать. И не только в Гугле. И мне кажется, что под конец года мы увидели проблески, ну, такого неожиданного будущего.
Ну, я-то в этом не увидел ничего особенного. Это довольно периодичная штука. Вот, она не первый раз появляется, особенно с картинками. Ну, и с текстами тоже. Вот мы наблюдали пришествие и некоторую манию по этому поводу. Но
слушай, небольшую, в этом году,
вроде бы уже схлынувшую.
Невероятная кривая вот эта, типа, technology adoption curve, да, и не только adoption. Вообще, ну, просто никогда так плотненько не било в десяточку. Ну, я бы отдал Грише, чтобы он там что-нибудь сказал, потому
извините,
что ты какой-то скептик.
Я две копейки вставлю, я не разбираюсь в том, вот, про что вы говорите. Я специально еще у Александра спросил перед эфиром, что там про ИИ. Он мне там что-то рассказал, что там нейросетки рисуют картины, пишут музыку.
Ну да.
Вот. Но я просто сталкиваюсь с ИИ в основном в фильтрах для графических программ. Вот у меня подруга постит все время фотографии в Инстаграм, и у нее очень красивая внешность. И она на них выглядит на 10 лет моложе. Вот. А я, когда пощу в Инстаграм свои фотки, я перед этим их очень долго вылизываю вручную в фотошопе, там убираю вот этот шрам дурацкий, пороховое соединение, там вот это все вылизываю, чтобы быть таким прекрасным красавцем. Да? Я говорю, слушай, а сколько у тебя времени уходит на, значит, пост фотографии? Он говорит, нисколько. Я говорю, а как так? Он говорит, а у меня вот приложение вот такое вот, бум, и я вот, короче, раз, у меня сразу вот такое прекрасное лицо, я хорошо выгляжу, я ничего не делаю, не крашусь, и все прекрасно. Я себе поставил это приложение, и она мне сказала, ты из России, до свидания. Приложение оказалось украинское. Вот, она гражданка Украины, и, значит, меня послали. Вот, поэтому мне приходится сидеть в фотошопе.
Ну, так напиши себе сам.
Конечно, Оскар, это, кстати, очень трогательно, что ты считаешь, что после фотошопа ты выглядишь красавцем. Это я себя тоже так успокаиваю, поэтому я просто почувствовал что-то общее здесь. На самом деле, Оскар сказал довольно глубокую штуку. Она просто, я могу с другой стороны, наверное, сказать, что действительно очень круто, как сейчас в 2022 году, как пошел вперед именно adoption, то есть типа прикладное применение тех наработок в искусственном интеллекте, которые были до этого. И вот Саша кажется, что это, ну, типа регулярная какая-то штука, а на самом деле текущий чат GPT, вот о чем говорит Паша, это такая штука, которая очень связана и очень хорошо отвечает почти на любые вопросы. Она может отвечать неправильно, но это тоже часть интеллекта, понимаете? Она додумывает какие-то ответы, часто неправильно совершенно. И это, ну, удивительная штука. Она создает четкое ощущение, что по ту сторону сидит, ну, пусть разумная, пусть электрическая, ну, как бы, тем не менее, но какая-то штука. То есть не создается ощущение компьютера по ту сторону.
Абсолютно. То есть ты понимаешь, ты можешь обращаться к нему. Это реально насколько можно близко к ассистенту. Ты можешь обращаться за решением каких-то проблем. То есть Плющев говорит чат GPT. Набросай мне, значит, план программы «Точка», и я хочу, чтобы он ну, вот из каких-то пунктов за неделю или за год, и чтобы он заканчивал с чем-то под Новый год. И она тебе дает какой-то вариант. Ты можешь его уточнить, она его переделает. Она может сбрехнуть там где-то в середине. Если ты будешь невнимательным, там может быть какое-то чудесное что-то. Но в 30% случаев это качественно выполненная работа, как будто бы умным человеком и невероятно быстро. И поэтому 30% – это огромная совершенно, ну, доля правильности. Вон Миша что-то хочет сказать.
Да, по этому поводу у меня есть предложение. Миша, я секундочку просто досыплю. Смотрите, и ведь то все, что мы сейчас насыпали про чат GPT, это прикладное применение технологии, построенной на GPT-3, которую мы обсуждали в этом шоу в 2020 году.
Когда она вышла впервые, да.
Да-да-да. А ведь время-то идет, и где-то нас ждет впереди GPT-4, которое как бы будет, ну, следующим поколением. И вот в этот момент, мне кажется, нас всех порвет, и, наконец-то, Саша Плющев наконец-то что-то уже признает. Да, Миш, прости, пожалуйста, воткнулся.
Да нет, я просто хотел закольцевать с предыдущей новостью. Я предлагаю GPT-3 назначить SEO Твиттера. Мне кажется, там все прекрасно будет.
А ты знаешь, на самом деле будет не так плохо. Вот реально будет не так плохо.
Ну, да. Как минимум будет так же. Как минимум будет так же. И это будет продолжение шоу. Я удивлен, что это до сих пор не сделано, поскольку он управляет в последнее время Твиттером в значительной степени с помощью непонятных опросов. Если опросы еще и GPT будет составлять, то как бы будет норм.
Там прикиньте, еще начало Нового года, и Маск объявляет, что на самом деле это был развод, и все это время чат GPT и управлял уже Твиттером.
Вполне
тогда
возможно.
Все стоит на свои места.
Вообще никто не удивится.
Давайте я закольцую тогда с другой новостью. Да, мы же обсуждали, вот Паша активно говорил о том, что невозможно понять логику нашего государства. Да. Вот проблема нейросетей, да, в том, что не всегда понимаешь их логику. В то время как во многих работах, про которые говорят о том, что, так сказать, они заменят людей и так далее, да, как раз логику-то надо понимать. Да, когда как бы тебе рисуют красивые картинки, пишут глупые тексты, ну и пофиг. Да, а вот там, где надо заменять человека, это пока не будет работать. Конечно, для некоторых, у которых, это я сейчас шучу, Гриш, для тебя, у которых не хватает человеческого общения, да, очень хочется пообщаться с компьютером, который выглядит как человек. Но, так сказать, доверять кому-то, вот сегодня, так сказать, шутка пришла в Фейсбуке о том, что чат GPT спросили, как посчитать площадь пятиугольного треугольника. И она, так сказать, реально рассказала, а также сказала, что там это существенно сложнее делать, чем у четырехугольного треугольника. Вот, но... Поэтому, так сказать, если вы готовы доверить, вот, так сказать, чему-то такому серьезные вещи, ну...
Да это не готовы такое. Доверить, понимаешь, в чем дело? Это же очевидно, при этом 30% случаев она мгновенно посчитала довольно сложные вещи. Там же
не, некоторые что... скажут, что лучше, что в случае с как бы, российским режимом чат GPT будет лучше, да, работать.
Ну, только что про Маска как... это говорили.
Я коротко, ну, ребят, я коротко, быстро анекдот про вчера. Мне вчера на мобильный позвонил мужчина, у него сзади был шум колл-центра. Он мне сказал: «Здравствуйте, вас беспокоит из Сбербанка». Я говорю: «Здравствуйте, вы мошенник». Он говорит: «Почему вы считаете, что я мошенник?» Я говорю: «Потому что у меня нет счета в Сбербанке, поэтому я считаю, что вы мошенник». Он говорит: «Почему вы считаете, что я мошенник?» Я говорю: «Потому что так звонят только мошенники». Он говорит: «Почему вы считаете, что я мошенник?» И этот бот голосовой реально закольцевался вот так вот. Извините.
Да, да.
Так,
устаревшая модель.
Слушайте, друзья, давайте заканчивать, может. Полтора часа, да. Это, мне кажется, уже более чем достойно для итогов года. Спасибо большое. Благодарю Сергея Вильянова, который сегодня весьма скромно вошел к нам обратно. Приходи еще и не скромничай. Вот, рада тебя видеть и слышать. Григория Бакунова, который здесь довольно часто и все время. Спасибо, Гриш, что находишь возможность в той обстановке, в которой что ты находишься, к нам приходить. Михаил Климарев, Аскар Туганбаев, Александр Исавнин и Павел Кушелев. Это все эксперты точки, которые сегодня подводили итоги. До встречи через неделю. Посмотрим, будем какие-то прогнозы, наверное, строить. Всем счастливо и пока.
Пока.
О-хо-хо. О-хо-хо. Yeah.